Глава 5. Необъяснимый христоцентризм. Всякий человек, читающий Новый Завет, не может не заметить его удивительную особенность – невероятную христоцентричность. Страницы Нового Завета буквально пропитаны Иисусом Христом как центром и сердцем духовной жизни первых христиан. Фокус веры апостолов целиком и полностью сосредоточен на Христе. «Для меня жизнь – Христос, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я решил не знать среди вас ничего, кроме Иисуса Христа», и так далее. Известный библеист Брюс Мецгер подсчитал, что выражения «во Христе» и похожие на него фразы «в Господе» и «в Нем» встречаются в Новом Завете 164 раза. Христоцентризм апостолов вырос не из их личного понимания учения Христа, а из слов самого Спасителя. Уникальность христианства заключается в том, что главным его содержанием является сама личность Основателя. Не его учения и дела, но он сам. Ничего подобного мы не находим в религиях мира. Ни Моисей, ни Будда, ни Магомед не были объектом веры их последователей. Все они оставили после себя лишь зафиксированное учение. Христос же оставляет нам самого себя. «Я с вами во все дни до скончания века». И потом, христианское крещение апостол Павел рассматривает как «крещение в Христа и Иисуса». Послание к римлянам, глава 6, стих 3, послание к галатам, глава 3, стих 27. По сути, дословно речь идет о погружении в личность. Эта фраза звучит сама по себе нелепо, если полагать, что Иисус был лишь самым великим человеком, пусть даже Мессией. Также совершенно немыслимо звучат слова апостола Петра. «И ни в ком другом нет спасения, потому что под небом нет другого имени, данного людям, которым мы должны спастись». Книга Деяний, глава 4, стих 12. Как же быть в таком случае с именем Иеговы? Неужели имя человека может быть столь спасительным? Нельзя не заметить, что множество ветхозаветных цитат, относящихся к Иегове, в Новом Завете удивительным образом переосмысливаются применительно ко Христу. Они не просто применяются к Христу, они делают его идентичным Иегове. И это при том, что у пророка Исаии сказано: «Я не отдам своей славы никому другому». Подобное отождествление Иисуса Христа с Богом Израиля невозможно, если не допустить, что Сын есть тот же сущий Бог. При чтении Нового Завета создается ощущение некоего замещения Иеговы. Он как будто уходит на второй план, уступая центральное место в сердцах и умах верующих своему Сыну. Это обстоятельство с трудом поддается осмыслению, если считать Единородного Сына творением Бога Отца. Тем более, что в Ветхом Завете мы читаем: «Я и Иегова, и нет Спасителя, кроме меня». Однако в Новом Завете Спасителем преимущественно уже называется Иисус Христос. Подобный христоцентризм объясняет, почему первые ученики назывались призывающими имя Иисуса. Апостол Павел начинает послание к Коринфянам со слов: «Собранию Бога в Коринфе, вам, освященным во Христе Иисусе, призванным быть святыми, со всеми, кто повсюду призывает имя нашего Господа Иисуса Христа, Господа их и нашего». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 2. Выражение «призывать имя» является типичным библейским термином, описывающим молитвенное поклонение. Древнехристианское восклицание на арамейском «маранафа», переводимое как «приди же, о Господи», является по сути молитвенным обращением ко Христу. Апостол Иоанн заканчивает книгу Откровения такими же словами: «Аминь, приди, Господь Иисус». Апостол Павел писал о своем личном опыте богообщения: «Трижды умолял я Господа о том, чтобы оно оставило меня, но Он сказал мне: «Довольно тебе моей незаслуженной доброты, потому что моя сила обретает совершенство в слабости. А потому я с огромной радостью лучше буду хвалиться своими слабостями, чтобы сила Христа, как шатер, пребывала надо мной». Второе послание к Коринфянам апостола Павла, глава 12, стихи 8 и 9. Перевод Нового мира. Очевидно ведь, что ответил ему сам Христос, раз апостол говорит далее о силе Христа. Для мученика Стефана было совершенно естественным обратиться к Иисусу перед своей смертью. Они продолжали бросать в Стефана камни, а он взывал и говорил: «Господь Иисус, прими мой дух». Книга Деяний, глава 7, стих 59. Объяснение типа того, что в греческом тексте стоит слово «взывал», греческое «эпикалео», а не «молился», кроме удивления, ничего не вызывает, ведь по-настоящему важно не конкретное слово, а смысл. Это же слово используется в 13 и 14 стихах 10 главы послания к римлянам. «Каждый, кто призывает имя Иеговы, спасется. Но как призывать того, в кого не поверили?» Здесь оно, согласно переводу Нового мира, относится к Иегове. В публикациях проводится искусственное различие между взыванием и молитвой. Молитвы свидетелей Иеговы никогда не содержат подобных просьб, обращенных к Иисусу. Вообще нужно сказать, что отсутствие молитвенного общения с Христом делает невозможным то подлинно личное единение с Христом, которое было у первых христиан. Иисус Христос не может быть нашим личным наставником по жизни, если мы не общаемся с Ним. Верен Бог, которым вы призваны быть в общности с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 1, стих 9. Перевод Нового мира. «Наша же общность с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом». Первое послание апостола Иоанна, глава 1, стих 3, перевод Нового мира. Без общения общность может быть лишь формальной. Молитвы свидетелей Иеговы также исключают всякую возможность словословия в адрес Христа, которое открыто воздавал ему апостол Павел. Ему честь и могущество вечное. Аминь. Первое послание к Тимофею апостола Павла, глава 6, стих 16. Свидетели Иеговы соглашаются с тем, что в данном стихе говорится не об Иегове, а об Иисусе Христе. «Сам Христос учил своих учеников. И чего бы вы ни попросили во имя Мое, я сделаю это, чтобы Отец был прославлен через Сына. Если попросите что-нибудь во имя Мое, я сделаю это». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 13 и 14, перевод Нового мира. Согласно наиболее древним и авторитетным рукописям, эта фраза подлинника звучит как «Если попросите чего-нибудь меня во имя мое». Иисус прямо говорит, что Он сам ответит на прошение Его учеников. Так почему же свидетели Иеговы даже помыслить не могут о том, чтобы обращаться к Христу? В публикациях общества прославленному Иисусу Христу отводится лишь роль посредника в служении искупления. Согласно «Пробудитесь» за ноябрь 2010 года, его функция ходатая отныне чисто механическая. Об Иисусе Христе в Слове Бога сказано: «Он способен предоставить полное спасение тем, кто приближается к Богу через Него, потому что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Иисус Христос может исполнять роль сочувствующего посредника, который помогает тем, кто приближается через Него к Богу. Однако это вовсе не означает, что мы должны молиться Иисусу и что Он передает наши молитвы Богу. Это указывает на то, что мы молимся Богу во имя Иисуса, признавая тем самым Его власть. Исторические документы подтверждают, что ранние христиане молились Иисусу Христу. В посланиях, написанных в 107 году нашей эры мученикам, епископом Игнатием, учеником апостолов, из антиохийской общины, мы встречаем следующие призывы: Посему следует всячески славить Иисуса Христа, который прославил вас для того, чтобы вы в единодушном повиновении были утверждены в одном духе и в одних мыслях, и все вы говорили одно. Молитесь о мне Христу, чтобы я посредством этих орудий сделался жертвою Богу. Молитвы Христу были естественным следствием веры Игнатия в его божество. Для них есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный, Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога сперва подверженный, а потом неподверженный страданию, Господь наш Иисус Христос. Един есть Бог, явивший себя через Иисуса Христа, Сына Своего, который есть Слово Его вечное, происшедшее не из молчания, и который во всем благоугодил пославшему Его. Примечательно, что пожилой Игнатий Антиохийский перед своей мученической кончиной в Риме в 107 году нашей эры написал 6 пастырских писем в разные общины, основанные апостолами. Почти в каждом послании он открыто исповедует веру в божество Христа. Кажется невероятным, чтобы в столь короткий срок ранние христиане могли повсеместно так кардинально изменить свое исповедание, если предположить, что вера в богочеловечество Христа не была изначальной верой первых христиан. В письме Смирнской общины, датируемом 156 годом, мы читаем о позиции учеников-мученика и епископа Поликарпа. «Мы никогда не сможем ни оставить Христа, который пострадал для спасения всех спасаемых в мире, непорочный за грешников, ни почитать кого-либо другого, ибо мы поклоняемся ему как Сыну Божию». Римские источники также подтверждают эту практику. Они утверждали, что вся их вина и заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога, и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. Знаменитая настенная карикатурная граффити с изображением распятия, выцарапанная на одной из стен Палатинского дворца в Риме, содержит надпись «Алексамен поклоняется своему богу. Середина II века». В интернете встречается аргумент, который часто выдвигают некоторые унитарии, о позиции великого библеиста и богослова III века Оригена Александрийского, который считал, что молиться нужно только Богу Отцу, хотя Сына он также считал Богом. Хотя этот вопрос заслуживает отдельной темы, стоит все же упомянуть, что личная позиция Оригена была не столь однозначной, как может показаться. Ориген описывал 4 типа молитвы – моление, благодарение, ходатайство и прошение. Именно моление Ориген считал возможным адресовать только Богу Отцу. Остальные 3 типа молитвы могли быть возносимы Христу. Ориген же сам довольно часто в своих трудах возносил молитвы Христу. Позиция Оригена в отношении молитв ко Христу была обусловлена его сбивчивой триадологией, которая отличалась непоследовательностью, как и многих доникейских авторов. По Оригену Отец — это Бог сам по себе. Он имеет божественную сущность, существование которой ни от кого не зависит. Сын Божий, согласно Оригену, есть Бог, но тем не менее не такой Бог, как Бог Отец. Сын — это Бог, но не сам по себе. Он имеет божественную сущность, но ее существование зависит от Отца. Таким образом, взгляд великого Александрийца органически страдал субординатизмом, учением о подчиненности Сына Отцу ввиду его более низкой божественной сущности. Нетрудно заметить, что Ориген по сути попал в ту же ловушку, что и свидетели Иеговы. Он ввел градацию божества и таким образом пришел к двум богам разного уровня – Отцу и Сыну. Помимо доказательств от теории, существуют и доказательства от практики. Слова опровергаются словами. «Но чем опровергнешь жизнь?» – говорил христианский святой Григорий Богослов. Личный опыт молитвенного общения с Христом тысяч подвижников древности и современных христиан говорит в пользу реальности и благодарности такого богообщения. Осмелятся ли свидетели Иеговы ставить под сомнение то, что доказывает сама жизнь на протяжении 2000 лет? Свидетели Иеговы обвиняют христиан в ложном поклонении творению, Христу, как Богу вместо Творца, ссылаясь на 25 стих 1 послания к римлянам. Однако свидетели Иеговы, видимо, не замечают, что их укор может быть обращен и против них самих. А не боятся ли они впасть в великий грех, называя истинного Бога творением? Итак, свидетельств из Писаний достаточно, чтобы увидеть истину о божестве Христа. Кого-то могут не убедить эти аргументы, и, скорее всего, так и произойдет. Однако вопрос Бога человечества и Иисуса Христа не является лишь вопросом академической богословской полемики. Это вопрос, от которого, не побоюсь этих слов, зависит сама суть христианства. Следующая часть эссе покажет, почему автор занимает такую решительную позицию.